Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов, продолжает чтение своей книги «Мозаика жизни».
Как всегда, очень приятно встретиться с Ильей. Долго, когда не встречаешься, как-то жизнь несоленая, что-то не хватает. И, конечно, с нашей аудиторией, которую мы сердцами своими чувствуем. И, конечно, сказать, уже не чужие друг для друга. И всех, кого мы здесь, как мы читаем, я думаю, кто-то шел в мир иной, может быть, да, вот я сегодня буду читать о матушке Марии покойной. Вот. И они нас, наверное, тоже слышат. Да не наверное, а точно. Там все слышат лучше, чем здесь. Матушка Мария. Матушка Мария несколько десятков лет была духовной дочерью Иоанна Крестьянкина. Когда она узнала, что у нее рак, она поехала благословляться у духовника, чтобы не лечиться. И он благословил. Болела она 4,5 года. 2 года еще как-то ходила, а 2,5 была прикована к постели. Ухаживали родные дочери, брали академический отпуск. Лена училась тогда на регентском отделении в Лавре. 2 года подряд была в академке. 2 года подряд это, в принципе, не положено так. Это чаще исключение. Люди там понимающие вошли в положение, потому что хорошо училась. У меня были довольно близкие отношения с батюшкой. А матушку я знал поверхностно. Ну, приезжаешь же к батюшке, ну, матушка, здрасте, здрасте, вежливо, все. Но в близких отношениях мы не были. То есть, в смысле, и в душевных даже близких не было. У нее большая семья, 5 детей. Гостей всегда было в этом доме много. Ну, все понятно. В это время у меня у самого была в семье трагедия. Стал еженедельно ездить к матушке. Отслужил воскресную службу, вечером на поезд, утром в Питере, и сразу же брал билет обратно на вечерний московский поезд. Почти всегда удавалось купить местную розу, Сонечку, которую любила матушка Мария. Потому что она имела нежный запах, и редко какая роза пахнет. А вот Сонечка эта, она имеет запах розы. И она очень любила именно Сонечку. И я эту Сонечку искал, обойдешь весь рынок, пока эту Сонечку не найдешь. Для нее это был такой самый большой подарок. Целый день возле матушкиной постели. Ее тогда мучили страшные боли. Приезжаешь, она полуживая. Ночь не спала. Вообще, это у нее страшные мучения были. Она почти не спала. Так забывалась в последнее время особенно. Вот, представляете, болела 4,5 года. 2,5 года лежала. Рак, он в разной форме проходит. Но это было страшно болезненно у нее. Или во время нашего общения иногда лицо начинало выражать сильные страдания. Я уже знал какое-то эти состояния. И, ну, старался как-то уходить, и дочь помогала. Боли настолько были тяжелые, и то, что Лена, дочь ее, она сама ночами не спала. То есть настолько тяжело проходила болезнь. У нее приезжаешь, там мешки под глазами, ночь не спала. И матушка в таком же почти, более еще тяжелом состоянии. И дочь не спала, в общем, понятно. И все-таки на эти такие минуты, вот общение, оно так важно оказалось. У меня трагедия. У нее тоже трагедия. Я буду сейчас об этом говорить. Читаем дальше. Дочь знала эти состояния, и я уходил на кухню. Проходит 15-20 минут, зовет. Откуда у больной силы брались? Как будто никаких приступов и не было. То есть она очень мужественным человеком была. Одно, когда есть сильные боли, и когда перекашивает лицо, А когда чуть-чуть успокаивалась, она уже умела держать себя в руках, и уже никакого страдания на лице как бы не выражалось. Есть люди мужественные, и в болезни мужественные. Вообще сам факт, что она отказалась лечиться от рака, ибо отец Иоанн благословил, а у нее 5 детей, понимаете? Это у меня это как бы по-человечески вот тяжело вмещается. Потому что я знаю много людей, которые... Вот мой брат священник. Раком болел, 8 или 9 хибий. Сейчас диагноз сняли. Оказывается, мне тоже батюшка один говорил, что, который перенес онкологию, говорит, что в принципе рак сейчас лечится. Есть только какие-то степени запущенные, там 4-я степень и так далее. Если это связано с брюшиной или с головой, вот эти, или с, еще с кровью, по-моему, да. Вот эти, сказать, это тяжелые формы, и они не всегда поддаются лечению. Но сам факт, что она заболела раком, у нее 5 детей, и она поехала благословляться, и батюшка ей благословил, вот я, мне это не вмещается. Батюшка как-то мне сказал, если бы вы знали, как она ждет вашего приезда. Господь не случайно нас встретил. Мы так нужны были друг другу. У меня горе, и у нее беда. Благополучный человек не способен услышать и глубоко понять боль другого. А здесь 2 раненых, только по-разному. Один там душевно раненый, вот, а другой физически тяжело болен. Но и то страдает, и это страдает. И эти страдания, они объединяют, роднят душу. Мне казалось, матушка раньше, что она вообще полусветский такой человек. Я знал, что она верующий человек и так далее. Что у Иоанна Крестьянки это духовная дочь. Это я все знал. Но в общении мне показалось, что она казалась раньше, что светский человек. Вот. А здесь совсем другой образ был уже, понимаете? Так как светскость куда-то улетучилась, и передо мной глубоко верующий человек, страшно страдающий. Вы знаете, вообще страдание, оно настолько может очистить человека. Вот я видел по матушке. Вот я знаю одну матушку до болезни и вторую матушку во время болезни. И вообще, может, и вы знаете, и все мы знаем, я знаю, вспоминаю людей, которые тяжело болели. Ну, вот брат, который раком болел, да. Какое-то преображение, как правило, внутри какое-то происходит, какие-то перемены, какое-то осмысление жизни, осмысление себя, своей душевной жизни, духовной жизни. И человек становится, в принципе, другой. Если эти страдания зацепили так глубоко, они продолжительные, длительные и настоящие, понимаете? Понимаешь, мучеников. Болезнь – это тоже мученичество. Если ты ее принимаешь, если ты ее не принимаешь, вот здесь проблема. Я никогда не видел такого глубокого покаяния. Она почему-то была уверена, что Господь ее никогда не простит. Это не было рисовкой, а естественное состояние ее души. И дар покаяния.
Отец Дмитрий, а разве это не отчаяние, когда человек уверен, что Бог его не простит?
Дальше об этом я буду разговаривать. Это объяснение есть. Но я понял, что это именно глубокое покаяние. Вот батюшка, дальше вот вы немножко меня как бы опередили. Батюшка мне говорил, что там ничего особенного нет, а он же знает ее жизнь. Так, обычные грехи. Но она их чувствует, как грехи смертные. Вот это очень важно, понимаете? Ведь мы с вами как устроены, понимаете? Вот Господь простит, вот все грешные, там, у всех, ну, у вас свое, у меня свое, да? Ну, так же мы осуждаем, понимаете? Ну, так, небольших грехов таких смертельных вроде и нет, понимаешь? Но зато у нас ну, что есть? Мелкие камешки, мелкие грехи, которые мы собираем, а часто не замечаем и забываем от них, вот, и собираем мешками. Человек привыкает к своему состоянию.
Конечно, это дар Божий видеть свои грехи, и мы об этом молимся. Великий пост особенно часто даруем зреть и мои прегрешения. Мы все об этом просим Бога, но в то же время, как Господь сказал преподобному Силуану Афонскому, «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». То есть, одновременно зная, что наши грехи очень тяжелы, мы не должны отчаиваться в Божьем милосердии. А вы сказали, что она была уверена, что Бог ее не простит. Разве это не отчаяние?
Вы разве не помните, кончину святого Сысоя, который просветился как солнце. А братья говорит: «Сысой, ты разве не знаешь, что ты святой? Он светится, понимаете, как Серафим Саровский, наверное, светился. Он просит время, чтобы Господь дал время на покаяние. Вы понимаете? Возьмите чистый лист. Такая душа должна быть человека, да? Сколько там пятен в этом чистом нашем листе? Он должен быть белый, должен быть чистейший. То есть, а ты покаешься, действительно, ты все свои грехи, так сказать, твои прощены, он же должен быть белый. А у нас он белый. Ну, по совести, разве можете вы сказать? Или я такое сказать? Не скажу. Да, мы уповаем на милосердие Божие. Да, это все правильно, да. Но, знаете, мне один монах сказал, я, говорит, чем дальше вот в монастыре, тем я больше вижу, что я хуже стал. Вот я спросил у духовника, он мне сказал, это свидетельство, что ты, душа здоровеет, потому что видение своих грехов – это дар Божий, понимаете? И вот именно, если ты не будешь видеть своих грехов, и чувствовать, и не чувствовать их, и только видеть только такие явные грехи, понимаете, вот, то тогда нет этого какого-то духовного роста под сомнением, что вообще есть какой-то рост духовный. Ну, есть привычка. Есть привычка каяться, есть привычка говорить одно и то же, повторять одно и то же. Покаялся внешне так, но глубокого покаяния. Здесь было глубочайшее покаяние у матушки, глубочайшее, понимаете? Вот она видела вот эти пятнышки, которые мы, может быть, и вообще не замечаем. Она видела, как страшные грехи. Также, наверное, видели и святые. Святые люди, почти безгрешные. Я думаю, что все в сравнении познается. Ну, если еще такой образ скажу я. Вот смотрите. Возьмите бомжа, ну, так, понимаете, человек, который на улице живет, который там, вот я захожу в метро, он спит там, от него шарахаются, все обходят подальше, и вроде и будить же человека, все понимают, что ему не одежить, а с другой стороны стоит запах невыносимый, как в туалете. Ну, он от этого не страдает, как вы понимаете, сам он привык к этому запаху, так и мы. Мы привыкли к своему смердящему запаху души. И в этом наша беда. Он может быть не настолько явный, как у этого человека, который там в метро, да, спал.
Да все понятно. Действительно, это величайший дар – видеть свои грехи. И действительно, это самая, наверное, самая большая наша беда, что мы их не видим. А если и видим, то не видим всего их безобразия. Наш грех – как маленький сучок, а чужой грех – как бревно. Это действительно очень большая, очень-очень-очень большая, наверное, самая большая наша беда. Но кто из святых, видевший свои грехи, был уверен в том, что Бог его не простит?
Я не помню, кого я читал из святых, но он утверждал, что, поверьте, братья, что мое место в аду. Понимаете, он святой. Вот я это читал, не помню, у кого.
Он абсолютно прав. Место каждого человека в аду по нашим грехам. Но в том-то и наше счастье, что Бог милосерден. И мы верим, что по своей милости Он нас спасет, как сказал Господь в Евангелии. Человеком это невозможно, но Богу возможно все.
Мы уповаем на милосердие, и я уповаю, и вы уповаете. И все, по-моему, христиане этим грешат. В том смысле, что слишком уповают, понимаете? Это снимает часто с нас ответственность. Вот уповаем, понимаете? А что мы для этого сделали? Что мы для этого сделали? Но мы немножко как бы забежали вперед. Но вообще важный, между прочим, вопрос мы задали. Мы не спорим с вами, а такой диалог ведем, да? Потому что для нас же это важный вопрос. Значит, и для наших друзей, слушателей тоже важен. Мы общались взахлёб с утра до вечера с матушкой. Не нужно было искать тем для общения. Мы просто слышали друг друга. И даже когда молчали, мы общались сердце к сердцу. Через несколько месяцев матушка мне стала совсем родным человеком. Ее друзья, надеюсь, я тоже входил в это число, ежедневно читали акафист, Всецарицы и Евангелие, прося Господа, чтобы Он продлил дни ее жизни на земле. Матушка этого тоже желала. Дети были еще не устроены, их было пятеро. Все учились. Никто еще не имел своих семей. А матушка так хотела видеть их определившимися в этой жизни.
Если она желала, чтобы ее дни на земле продлились, то почему она не лечилась?
Ну, вы же помните, что она поехала к Иоанну Крестьянкину.
Но ее же никто не заставлял туда ехать.
Ну, простите меня, если у кого есть опыт общения с духовником, тем более Иоанн Крестьянкин, это ну, просто великий старец.
А разве великие старцы не могут ошибиться?
Ну, это уже другой вопрос. Я еще на тот не ответил. Илюш, давайте так, какой-то последовательно. Вот. Дело в том, что если человек доверяет своему духовнику, то его слово, оно безапелляционное. То, что говорит духовник, она как волю Божию воспринимает без сомнения. Вот сейчас, ну вот, это коронавирус так и так далее, монахи, я слышал, что мнения передавали их, что нам бояться коронавируса, мы пришли сюда умирать ради Господа, монастырь, понимаете, вот что они говорят. Мы так цепляемся за эту жизнь, вот, а люди духовные, а матушка духовный человек была. И она не цеплялась за жизнь. И она благословение Иоанна Крестьянкина восприняла как волю Божию. И здесь вопросы все отпадают. Потому что старцы, конечно, могут ошибаться, да. Но в данном случае мы доверяем Иоанну Крестьянкину. Вот, так что давайте мы авторитет как бы Иоанна Крестьянкина оставим без сомнений. Потому что тогда мы можем далеко зайти, если мы будем и таких даже... Может ошибаться, наверное, в данном случае, это там вся семья окормлялась, понимаете, это не случайная встреча была, а не многолетнее их чадо было, многолетнее чадо у него было, матушка. Поэтому как же не доверять, когда он знает всю ее жизнь как прозрачную. Вот так вот. И мы как бы не имеем права, или уж простите, в данном случае сомнения ставить, потому что я говорю, так мы можем далеко зайти.
Отец Дмитрий, как вы думаете, Серафим Саровский преподобный был великим старцем?
Ну, о чем разговор? Конечно, да.
Я читал, что он кому-то рассказывал о том, что бывали у него ошибки, когда он говорил от себя. Если Серафим Саровский признается в том, что у него бывали ошибки, то, наверное, они могут быть и у Иоанна Крестьянкина. Я сейчас не говорю об этом случае конкретном, потому что мы ничего не знаем. И это вообще не наше дело.
Ну, вы знаете, я еще раз говорю, наверное, ошибки бывают и у святых людей, когда, как вы сказали, они говорят от себя. Некоторые из них даже об этом признавались, даже Серафим Саровский. Но она верила, что воля Божия через этого, так сказать, духовника, через этого старца, она несомненная. И она в этом, несмотря на свои муки, ни разу не усомнилась. Вот в чем дело. Мы же с ней общались, я это знаю, что она так уверена в этом была.
Отец Дмитрий, вы ведь не хуже меня знаете, какие бывают ошибки от того, что человек чрезмерно доверяет своему духовнику, которого, может быть, очень многие считают старцем, о нем рассказывают разные случаи, в том числе и случаи прозорливости, и человек, наверное, подвижник. И в то же время вы знаете, какие трагедии случаются с людьми от этого доверия.
Я сам пережил трагедию, вы об этом знаете, да, и из-за этого доверия. Но если бы здесь сейчас разговор был об одном из священников, который у нас там, так сказать, тысячи, да, одному из священников, которую там вы не знаете, или там сомнительная молва, так, или он старец, или не старец, понимаете. Народ, конечно, остается народом. Все мы немножко прелести. Вот. И любое такое привязывание к духовнику, вот, неразумное, какое случилось, ну, в моей семье, оно может быть чревато. И поэтому ваши опасения, они имеют основание. Кто-то сказал, что старца уже нет. И люди такие глубокие, серьезные. Игнатий Бенчанинов уже об этом говорил. Вот. И я общался с отцом Кириллом Павловым. Он тоже не считал себя старцем. Я 4 раза с ним общался. Он тоже сказал, что нет. Но дело в том, что я так считаю, лично мое мнение, что эта честь делает тем духовникам высокой жизни духовной, которые не считают себя старцами. Есть такое качество очень важное – трезвение, понимаете? И вот здоровый духовный человек и влево не должен уклоняться, и вправо. Вот эту золотую середину давайте соблюдать. Предлагаю найти этот центр. Не все отрицать, а что-то принимать, а в чем-то сомневаться. Ну, вот я так предлагаю.
Так я не все отрицаю. Епископ Игнатий 150 лет назад сказал о том, что старцев больше нет. И я очень сомневаюсь, что архимандрит Кирилл Павлов кокетничал, когда говорил, что он не старец. Я помню этот ответ его семинаристам. Я видел это много лет назад уже, когда один молодой семинарист спрашивал его, есть ли старцы. Он ответил, не знаю, старики есть, старцы вряд ли. Не думаю, что он это сказал по скромности. Не думаю. Мне кажется, что святитель Игнатий Брянчанинов ближе к истине, чем мы с вами.
Что такое духовная высота? Те старцы великие, например, древние. Что это такое? Это гора Джабалунга, там, понимаете, образно говоря, да? Ну, там, сколько там, 9 тысяч километров или больше, да? Что такое старцы современные? Ну, может быть, не 9 тысяч метров, да, а 1000 метров, а может, 500 метров. Но, простите, это не наши холмики. Это не наши с вами холмики. Еще неизвестно, не ямки ли у нас. Поэтому, конечно, старцы с той силой, которые были древние, конечно, наверное, здесь уместно вспомнить слова Игнатия Брянчанинова. В этом смысле он прав, конечно. И можно принять согласование. А в смысле, что по сравнению с современными христианами, да, просто верующими людьми, понимаете, эти люди настолько высоко духовно стоят, что можно называть их старцами, можно не называть их старцами, но что они гораздо нас выше нас с вами, в этом сомнений, то у нас с нами нет. Давайте на этом и остановимся. Хорошее решение. Но, по-моему, мы важную вещь выяснили, вы знаете. Образ хороший получился, потому что для слушателей наших это очень важно, мне кажется. Вот соотносить время. Помните, сказали, кто-то, рассуждение было, что раньше там люди по вертикали спасались, а сейчас там крылами земли касаются, но все-таки летят, летят. Мы с вами, может, ползем хотя бы. Но ползем, надеюсь. В нужном направлении. Вот я надеюсь, что я пусть ползу, но в том направлении, куда надо. Я очень надеюсь, что Господь поправит наш путь с вами.
Я тоже на это очень надеюсь. Но что касается нашего рассуждения о старцах, хотел добавить еще строчку Священного Писания из Псалма. «Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же несть спасение».
Вы, Илюша, ну, вы как бы и приняли вот это рассуждение, там сказать, насчет гор выше, ниже, и сегодня невозможно снять таких гор, а с другой стороны, вы все-таки сомневаетесь, что вообще такие горы есть. Так что ли получается?
Я не сомневаюсь, что они есть, но я знаю, что надеяться нужно только на Бога.
Совершенно верно. И нам эти горы в этом помогают иногда. Не всегда, но иногда помогают. Господь же не случайно встречает иногда с подобными людьми. Если уж на то пошло, я хочу рассказать об отце Николае из острова Залит, чтобы у вас сомнений не было, например, в его святости. История была такая. Я в Киево-Печерской лавре делаю иконы. Мой друг Витя Гробовский, художник, он приехал с Киева, или Житомир, у него родственники, под Коростышев, да. Приехал и привез, в мое отсутствие, приехал ко мне в Малаховке, к моей, в мою семью, а меня нет. Он привез и приехал, экстрасенса привез. Привез экстрасенса. А у моей матушки мигрени бывают страшные, особенно раньше было. И сейчас болит голова, ну, такие страшные. Мигрени, знаете, что такое мигрень, да? То есть вообще, когда человек ничему не рад. И у нее, ну, приехали в то время, когда у нее была страшная эта мигрень. А этот экстрасенс говорит, а, голова болит, да, мигрень. Сейчас, моментально сейчас уберу у вас все это. Мы тогда были, только венчались, прошло там несколько лет, и мы еще не были достаточно воцерковлены глубоко, но она уже, так сказать, духовно так понимала, что есть что. И тогда еще было в моде там экстрасенсы всякие, посадила, да, да, начал пассы делать вокруг нее. Она сидит и про себя Иисусову молитву читает. Он не может ничего понять, проходит 10 минут, 5 минут, 10 минут. Он весь вспотел, снял этот самый пиджак, красный весь. Это мне рассказывал все, жена все рассказывала. Ничего не получается, 20 минут, у меня в жизни такого не было. И вдруг она, голова-то болит, раскалывается, вдруг какую-то обессилила, она перестала болеться. Ее голова сразу прошла. Нормально? Представляете? Ну, они остались ночевать. Конечно, друг семьи, Витя, и этот экстрасенс оставил человек. И вечером они вышли на улицу, луна светит, лето, Это лето было. Она спрашивает, откуда у вас такая сила? Он говорит, а я от Луны заряжаюсь. Она все поняла. Вот, куда она попала. Но проходит ночь, все нормально вроде прошло. На следующий день они уезжают. У нее страшно подавленное чувство и нежелание появилось, нежелание жить. Представляете? То есть она мне сообщает, что она жить больше не хочет. Я приезжаю из Киева и не знаю, что делать. Потухшие глаза, вот в петлю хочется лезть. Дети, 4 детей уже было, а хочется в петлю лезть. Ну что? Я просто не мог уехать, не знаю, как решить этот вопрос. Проходит время, мне нужно ехать в Лавру, уже затянуть дальше нельзя. Поговорил с матерью, с тещей. Она обещала там присмотреть, там побыть, не знаю, что делать, понимаете, какие-то таблетки там. Ну, я все это, конечно, в таком состоянии, не знаю, изменить ничего нельзя. Одним словом, я иду, как-то случайно иду очень по Москве, и в таком состоянии очень тяжелом. Ну, я переживаю за жену, не знаю, как уехать, я не могу. И встречаю человека, который вместе в университете, мы это, какие-то лекции читал для студентов. В Одесском монастыре она заведовала иконами. Она уже закончила искусствоведческое отделение, и там какой-то маленький, а может и большой начальник, я не знаю. И сказала свою историю, она пригласила домой, с мужем познакомила, мы не были знакомы, муж такой приятный очень человек. И она рассказывает историю свою, подобную вот историю, что вот тогда барабашки очень модно было, там об этом много экстрасенсов, барабашки, там эти летающие тарелки, там, и все это было очень в 90-е годы как бы на слуху, понимаете, вот какое там было поветрие такое. И вот одна была известная какая-то квартира, где все время зажигались там платья, чашки поднимались, улетали. Ну и только в одной комнате, где жила бабушка, вот, и которая умерла, там ничего не было. Ну, молитвенница была, там вся в иконах, там была комната. А вот так происходило. И они, это 7 лет сумасшедший дом. Вот, они на продажу уже дешево ставят. Вначале это, когда узнают, что там происходит, все отказываются. Ну, понятно, да? Приходили, милиция приходила, там, ну, что там это самое, ну, посидят 2 или 3 часа, там, сколько там это, да, вдруг чашка поднимается, это эти в ужасе уходят, боятся. Пришел какой-то профессор, там, ну, конечно, материалист какой-то из университета, и сказал, правда это, правда, правда, что-то загорелось, то ли у него, то ли рядом загорелось, я уж не помню мелочи, и он тоже, онемев, сказать, выскочил из этой квартиры. Но, одним словом, вот так продолжалось около 7 лет, и у них уже там с головкой там проблемы. В конечном счете, это родственница ее, и она говорит... Ей посоветовали поехать к отцу Николаю на остров Залит. Ну, приехала, уже поздно как-то, вечером, там добираться не так просто. Приехала, и не пускает он, не пускает. То есть закрыто, уже поздно, вечером. Она не знает, что делать. Села и расплакалась. Проходит 10 минут там, плачет, сидит на ступеньках у дома отца Николая. Ну, заходи, заходи, там, по-моему, по имени даже назвал, ну, заходи. И, ну, рассказывает там, она рассказывает все, что, как вот насчет этих барабашек, что у них дома происходит, эти все странности, да, духовные. Он, да, какой-то, надо было вытери что-то такое, там, иди, ну, все, там, на подоконнике, там, какие-то горошины, какие-то странные слова были сказаны, говорит, ну, приезжай, больше ничего не будет. Она приехала, все закончилось, как будто никогда не было. Представляете? Я, когда услышал, я все понял, что мне надо делать. Еду к отцу Николаю, уже помню, ночь была, и... Меня не пускают. Там, я бы сказал, церковь. Вот это церковь, мол, церковь. Вышел я, подхожу, так, стучусь в окошко, там монахини какие-то возле церкви живут. Ну, так, а поздно уже, после 12 я приехал. Ну, пока меня довезли, там, целая история была, долго рассказывать. На лодке довезли, там, все было. И утром мы не принимаем, говорит, ну, надо вот, сейчас вот там какая-то послушница отведет и устроит, там, какой-то устроит. Ну, и приходят, меня устроили какой-то там верующему человеку. У нее там как общага такая, то есть много людей, там достаточно много, человек 20, наверное. И сидят они там и обсуждают, осуждают, тот такой, этот такой, этот такой, этот еврей, этот не еврей, понимаешь? Вот такая тема. Я так слушал, слушал, говорю, давайте, я говорю, вечерние правила прочту. Они, ну, давайте, прочитал Виталий вечерние правила. И думали, что все. Может, почтем и, значит, канон Иисусу Христу там это. Ну, они уже нехотя, ну, давай канон, что там, 10-15 минут, понимаете. Канон почтел. Я говорю, ну, может быть, все это самое, акафист. Нет, хватит. В общем, заснул я. Единственное, что я никогда не забуду, хозяйка угостила меня бесплатно причем. Она деньги ни с кого не берет там, этим она гордится, это видно было. Ну, утром, кто у кого что есть денег, как бы, ну, за гостиницу, что не заплати. Ну, я как положено заплатил. Она ничего не сказала, просто, ну, и понятно. Угостила меня замечательной ухой, до сих пор помню. Вот такой ухи я никогда не ел, только выловленной рыбой. Белорыбица, как же называется, забыл. Ну, в общем, в конечном счете, я встречаюсь с отцом Николаем. Долго его ждал возле храма, очень долго. И он говорит, а, Оля прислала. Мою жену называет, Оля прислала. Ну, говорит, сейчас, рассказывай. Я рассказываю все как есть, вот чтобы не повторяться. Он тоже что-то опять-таки, я не помню, что-то вытереть надо, подоконник что-то, или переставить, в общем, я ничего не понял. Ну, мол, три раза сказал, Оле поклон передай. Три раза ее имя назвал. Я же ее не называл. Общались мы 2,5-3 минуты. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы вечность с ним было. Вот у меня до сих пор физическое ощущение, что встреча в вечности, понимаете? Я потрясен вообще. Этакие вещи не перепутаешь. Здесь не заблудишься. У меня в жизни подобного не было. Мы договорились с женой, что она даже время, когда что-то изменится, если что-то, что она зафиксировала время. Вот раз у нее обвал. Вдруг у нее чувство пропало, желание жить появилось, а это пропало чувство. И она так настолько была резко, что она поставила время. Когда я приехал, я ему сказал, в это время я говорил, как раз общался с отцом Николаем. Это мой личный опыт, потрясающий опыт. Давайте дочитаем, Марья Масима. А то мы один рассказ не можем никак. Но зато интересно как, а? Правда? Так, помните, я закончил, что дети были еще не устроены, их было 5, все учились, никто еще не имел своих семей. А матушка так хотела видеть их определившимися в этой жизни. Для других она находила силы и меня утешала, говоря, что если Господь попустил искушение, то устроит и избытие, и ваша семья соединится, как и случилось. Не бежали. Матушке Марии становилось все хуже. Всем было ясно, что она угасает. Врачи поражались, тело почти сгнило, а она жива. У нее был мощный дух, который до конца поддерживал уже почти неживое тело. Он давал силы и нам, всем, кто был близок с ней в последние месяцы жизни. Позвонил из Москвы за несколько дней до смерти. Она опять начинает свое, что Господь никогда ее не простит. «Матушка, как это может быть? Господь ведь милосерд!» В трубке длинная пауза. «Ну, если только по вашим молитвам». Еще пауза. «Спасибо. Это был наш последний разговор». А через 2,5 дня получил телеграмму. «Матушка скончалась. Если можете, приезжайте». Настоятель, зная наши отношения, сразу же меня отпустил. Не доехал, оказалось, долетел. Уже собрались почти все близкие. Дочь рассказала о последних минутах покойной. Все уже думали, что она умерла, не дышит. Поднесли к носу ветку сирени. Она ее очень любила. «Сирень», сказала матушка, и умерла. В притворе храма мне указали комнату, где находился гроб с покойницей. Стояла сильнейшая июньская жара. Такая редкая жара стояла. Зашел в хаборку, лежит как живая, обложенная со всех сторон крапивой. Абсолютно никакого запаха тления, хотя и вскрытия не было. Так договорились с врачами. Но она очень тяжело болела, как бы там сомнений не было. Ну, батюшка как-то договорился. Никогда не видел такого красивого, содержательного лица у покойника. За всю жизнь никогда такого не видел. Поговорил с матушкой вслух. Она ведь все слышит. Вы знаете, вот эти страдания, оказывается, они могут такой прекрасным человека сделать. И она так высохла, и запаха тления не было вообще. И лежит в гробу, вот как перед собой сейчас вот вижу. Даже содрогаюсь, вот рассказываю вам. Красавица, понимаете? Ну, прям красивые черты лица у меня всегда были. Но здесь какое-то умиротворение. Ведь это же ничего там ни искусственного не было, притраивался, понимаете? Я своей смертью умерла. И главное, никакого безображенного, ни страдания на лице, ничего. Такое впечатление, что она и не покойница. Вот это удивительно. Я такого никогда в жизни не покойников много видел. Ну, особенно, знаете, когда их там обмажут, там помажут, там сделают красивыми. А их же никуда не отправляли. Это кто его украсил? Господь украсил. За страдания. Потрясающе. На следующий день было долгое отпевание. Из Питера приехал батюшкин друг, известный священник, отец Александр, со своей матушкой, которая написала самую известную икону Ксении Петербургской. Сама она княжеских кровей из Кавказа. Я всегда тяжело переносил жару. И в конце службы на панихиде уже совершенно обессилел и впал в какое-то безразличие. Жару тяжело переношу физически. Я не езжу на юг, боюсь. Хотя я родился в Донбассе, а там жары приличные. Понимаете, да, в Донбассе? Одно дело детство, а другое дело уже сколько здесь, 48 лет в Подмосковье. И этот средний климат как бы прижился. Никогда я летом не поеду на юг. Ни святое паломничество, ничего. Просто теряешь даже, так сказать, сознание от жары. Понимаете, я чувствую матушку, чувствую это, но как бы такое какое-то... Не могу понять, что такое, понимаешь. Вот, ну, уже дальше не могу терпеть. То есть это физическое состояние, оно меня одолело. Хотя это служба была. После службы, там еще жара сильная, мы на улице все это отпевали, понимаете. И когда уже отпевали у матушки, там я жил немножко. А тут духота и в храме почему-то, и на улице. И эта служба батюшка очень долго служит. Это было уже в 2 часа где-то, это раннее утро. Почему? Потому что батюшка служил и утреннюю, и литургию вместе. То есть, чтобы все, кто приехал, чтобы все послужили вот такой полный чин, понимаете, были на полном чине. Вы знаете, что такие службы бывают, когда утренняя и литургия совмещаются. Прошло уже 15 лет. Никакой ограды на могиле у матушки никогда не было. Ее похоронили, знаете где, перед алтарем. Вот алтарная часть, ну, буквально там 5 метров где-то. Холмик, цветы, крест дубовый стоит и ничего больше. Ограды на могиле матушки никогда не было, зато всегда были живые цветы. И очень любили местные, и все, кто приезжает. Цветы, цветы, цветы. И, конечно, все начиная с весны и до конца осени, цветы по-разному цветут на этой могиле. Кажется, они и зимой цветут под снегом. Все мечтаю издать альбом с батюшкиными этюдами этой могилки в разные времена года. У него больше 100 прекрасных акварелей могилки матушки в разное время года. Я такого не видел. Это свидетельство любви. Я мечтаю об этом издать, понимаете? Ну, батюшка скромный человек, он пока не дает разрешения это сделать. Почему-то стесняется работы. Я же знаю, он художник еще большой, к тому же. Акварели ни одна не повторяется. Представляете, ограды нет, есть холмик, крест, и вокруг деревья. все этюды разные, потому что каждое время года и каждое состояние погоды, оно же меняет цвет, понимаете? И то один ракус могилы, то второй, то третий. Я такого в жизни не встречал, понимаете? Может, батюшка сейчас согласится, он уже в таком тяжелом состоянии, может согласиться на это издание. Есть и человек, который готов в этом поучаствовать. Это беседа, общение с ушедшим любимым человеком. Как в Псалтире Давида общение с Богом касается всех, кто читает Псалтирь, так для меня и эти акварели касаются всех ушедших любимых нами людей. Поэтому это бесценно было бы, конечно. Это как образец земного общения с почившими. Холмик, деревянный крест и всегда живые цветы. Что еще надо? Лучшего я не видел. Это памятник тем, кто вечно живой, кто у Бога. А мы что? И ходишь, особенно памятник, там, особенно там этих молодых, читаешь, молодые, 90-е годы, усеяны эти кладбища, да, этими изображениями, этими дорогими памятниками. А здесь дубовый крест, он, который не гниет почему-то, уже пошло 20 лет с лишним. И цветы. Образец, какая должна быть могила, я бы так сказал. Во время поминальной трапезы меня распирала радость. Представляете? После вот такого состояния мы отпели, я там оживать стал, когда отпевание было. Ну, понятно, да, там же дьяконские есть возгласы. И потом уже почему-то радость. Какая-то ненормальность, думаю про себя. И вдруг приезжий батюшка, отец Александр, говорит: у меня вторые похороны такие в жизни. Это не поминки, а торжество православия. Посмотрел вокруг, а вокруг лица не скорбные, а тихо радостные. Эту радость нам подарила матушка своей жизнью и смертью. Более красивого отношения к болезни и вообще к жизни земной и вечной я в жизни не встречал. Я вот рассказал и как будто пережил, как будто вчера бы я спросился я с матушкой. Для меня бабушка стала очень близким, родным человеком. Вот. Сколько живу, я не помню, чтобы я пропустил ее в молитвах. Надеюсь на нашу встречу, очень надеюсь, потому что я этого человека всем сердцем полюбил. Здесь я поставил стихотворение Солодовника Александра Александровича. Не нарушайся делами на год. Божье дитя, поживи без забот. Завтрашний день пусть тебя не страшит. Думать об этом Господь не велит. Завтрашние ноши ты рук не тяни. С теплою верою к Богу воздень. С нынешним бременем следуй за ним. Это твой крест на сегодняшний день. Замечательный, да? Ой, как я люблю Солодовника Александра Александровича. Побольше бы таких поэтов. Прямо такое, знаете, такая какая-то простота, святая простота, я бы так назвал. Когда человек, вот как он верит, так он и поет. Вот я бы так сказал. Как он верит, так и поет. Просто и от всего сердца, понимаете. В каждому слову веришь. Здесь нет желания понравиться, здесь нет желания красивого слова сказать. Как и в вере, кстати, я люблю людей простой веры, бесхитростной, простой, и которые вот завтра скажут, на костер пойдет. Аня. С Аней я познакомился на поминках матушки, помогая ей носить горячую воду для мытья тарелок и чашек после поминальной трапезы. Людей много, посуды гора. Она спокойно моет и делает это, естественно, даже с удовольствием. Она показалась мне совсем юной, как школьница, лет 17. Оказалась замужняя жена. Разговорились. Я спросил, почему она не тяготится такой однообразной работы? Это как-то не свойственно для молодежи. Моет в тазу, под жарким солнцем. А потом сполоснуть еще несколько раз надо. Крана нет. Надо из колодца принести, помыть воду. Она делает это, естественно, как будто... Ну, так я всю жизнь этим занимаюсь. Мне привычно, ответила мне девушка. А другой жизни без труда она и не представляет. Батюшка рассказал историю ее семьи. Мать с молодости была очень верующим человеком. Окроблялась она у известных в России духовников, у Серафима Тяпочкина и Иоанна Крестьянкина. Ей хотелось иметь свою семью. Все время молилась, чтобы Господь послал ей человека, с которым можно спастись. И она встретила действительно свою любовь, замечательного молодого человека, только закончил вуз, талантливый инженер, не курит, не пьет. К вере с полным уважением, хотя и не церковный. Поженились, обвенчались. Детки появились, четверо. На работе, на хорошем счету. Сделал какое-то рационализаторское предложение. Вначале поддерживали. А когда этих предложений стало больше, а за них ведь платить надо, начальству не очень понравилось. Ишь, кулебин нашелся. И стали его потихоньку гнобить. Терпел, терпел. А потом запил. Да так, как только русский человек может запивать, без просыпу. Вообще не пьющий был, понимаете? Завода, ну, терпели, терпели, завода выгнали. А жить-то на что? Жене пришлось на четырех работах трудиться. Полы в храме мыла, и бухгалтером работала, и в лавке стояла, и еще где-то уборщицей подрабатывала. Дети ее не видели. Сами для себя готовили, сами учились, сами стирали. В общем, полная самостоятельность. Учились, конечно, на тройке. Никто их не проверял. Ну вот интересно, жена воспитывала детей в уважении к отцу. Несмотря на то, что он ни копейки домой не приносил. Наоборот, все унес из дома, что можно было унести. Дети росли неухоженными, но верующими. Храм, мать их, неизменно по воскресеньям и большим праздникам водила. Один алтарник вернулся, отслужив срочную службу. Когда познакомился с меньшей Аней, которая мыла посуду, сказал: «Мне медака и нужна, которая жизнь знает, а не подаваем тачки до дачи». Старшие дочки тоже при храме устроились. Одна шить научилась, даже подрясники шьет. Вторая регенские курсы закончила, при храме поет. Единственный сын Коля во вторе стал помогать. Отец смотрел на все это и бросил пить. Вот такая история. Ну что, класс, да? Я сам потрясен, читаешь и думаешь: Господи, чудеса Божии. На Руси не соскучишься. Чудеса Божии, только посмотрите вокруг. Обязательно на нашем приходе, где-то в глубинке, в глубокой Руси. Подобных историй море. Только надо раздуть глаза и увидеть красоту души русского человека. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Июля 1904 года. Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до последней степени. Служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнократством. И ныне на всех степенях служения поголовное самое бессовестное казнократство везде, где только можно украсть. Верхний класс – коллекция обезьян, подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис. До развития ли ему христианских идеалов и освящения ими себя и других? И при всем том, мы – самого высокого мнения о себе. Мы только истинные христиане. У нас только настоящее просвещение, а там мрак и гнилость. А сильны мы так, что шапками всех забросаем. Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию. Сама она привлекла их на себя. Из дневников святителя Николая Японского.
8 сентября Святая Церковь совершает память преподобно-мученика Адриана Андрусовского. Преподобный Адриан Андрусовский, в миру Андрей, происходил из рода дворян Завалишиных и был царедворцем великого князя Иоанна III Васильевича. Проживая по воле государя своего близ Ладожского озера, в родовой отчине, боярин Андрей часто с дружиной ходил на звериную охоту в дремучих лесах сурового северного края. Однажды, догоняя оленя, очутился он в диком месте, где, казалось, не ступала нога человека. Здесь он наткнулся на отшельническую келью преподобного Александра Свирского, который жил в лесной чаще уже 7 лет, не видя лица человеческого. Молодой царедворец постучался в жилище отшельника, и к нему вышел утомленный труженик ветхой одежды. Повесть монаха о своей жизни произвела на Андрея глубокое впечатление. Юноша стал часто навещать преподобного, приносил хлеб и слушал его наставления. Произошло это в 1495 году. Познав из бесед с отшельником сладость пустынных подвигов, Андрей Завалишин решил изменить свою жизнь. Он оставил богатое имение и по благословению преподобного Александра Свирского удалился в Валаамскую пустынь, где принял иночество с именем Адриана. Несколько лет провел он в монашеских подвигах. Потом, по благословению валаамских старцев и преподобного Александра Свирского, избрал себе уединенное место на полуострове в восточной стороне Ладожского озера. К нему собралась братья, и вскоре иноки воздвигли 2 церкви – введение во храм Пресвятой Богородицы и храм в честь святителя Николая Чудотворца. Так был основан Свято-Николаевский монастырь, который местные жители прозвали Андрусовским по имени его основателя. На местном наречии «Андрус» значит Андрей. Василий III пожаловал инокам Адриановой пустыни милостыню из своей казны, повелевая и впредь выдавать то же количество денег каждые 2 года. Вместе с тем он освободил монастырь от пошлин на ловлю рыбы. Так благотворна была жизнь преподобного Адриана для глухого края, что большой вклад в монастырь сделал и сам царь Иоанн Грозный. Его пожертвование почти полностью обеспечило существование пустыни, но за ним надо было ехать в Москву. Как раз в то время должна была родить царица Анастасия Романовна. Бояре, руководствуясь древним суеверием, советовали царю взять восприемники первого попавшегося путника – и во избежание несчастливой, по предрассудку, встречи с монахом, отдан был приказ, чтобы ни один черноризец под страхом смертной казни не смел показываться на улицах московских пока младенец не будет крещен. В ночь на 1 августа 1549 года царь Иоанн Васильевич был обрадован рождением дочери. Державный родитель велел немедленно привести с улицы первого встречного. Едва посланный вышел из царских палат, с ужасом увидел он перед собою престарелого инока. Услышав об этой встрече, царь потребовал к себе ослушника. Черноризец предстал, и на угрозы раздраженного царя отвечал с безмятежным спокойствием: «Великий государь, повели справиться. Еще вчера вечером я был за 100 слишком поприщ от престольного твоего града, и сам не удумеваю, как теперь очутился здесь». Царь послал гонцов в указанное старцем место. Слова его подтвердились. И Грозный в смиренном чернице узнал бывшего царедворца. Это был преподобный Адриан. Когда Адриан возвращался из Москвы, крестьяне села Обжи, прослышав о милостивом приеме преподобному, решили овладеть царским даром. 15 мая 1550 года, за 30 верст от обители, они напали на старца и забили его до смерти. Но в добычу убийцам досталась лишь странническая сума. Спустя 2 года, 18 мая 1552 года, преподобный явился в сонном видении двум старцам и рассказал им о своей страдальческой кончине, указав путь к своей временной могиле. На болоте, под грудой мха, иноки обрели нетленное тело страстотерпца. Погребен он был подле церкви святителя Николая. В народной памяти сохранилось сказание о том, как во время Великой Отечественной войны преподобный Адриан Андрусовский спас жителей села Обжи от неминуемой гибели. Карелия была тогда оккупирована финнами. В 1944 году на Карельском фронте началось большое наступление советских войск. В районе Обжи велись сильные обстрелы из «катюш» и артиллерии. Но к началу наступления финны уже оставили деревню, о чем советские артиллеристы не знали. Поблизости от деревенских домов со страшным грохотом продолжали разрываться снаряды. Все было затянуто гарью и дымом. Но внезапно обстрел прекратился. Передовые части советских войск прошли вперед, а через деревню потянулась вереница «катюш». Артиллерийский капитан подошел к селянам и стал всматриваться в их лица. «А где старичок? Весь белый, с бородой?» Ему ответили, что в деревне такого нет. Тогда капитан рассказал, что, обстреливая район наступления, они направили «катюшу» и на «обжу», но вдруг из клубов дыма со стороны деревни появился бородатый старик. Он поднял руку, останавливая стрельбу, и сказал: «Здесь только мирные жители». Капитан хотел расспросить старика, кинулся к нему, а тот словно в дыму растаял. Выслушав рассказ капитана, жительница села Обжи Наталья Бибикова вышла вперед и сказала, что это их спас преподобный Адриан Андрусовский. Вы слушали житие преподобно-мученика Адриана Андрусовского.